В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Истории обыкновенных вещей. Категория 0+. Анонс. Глава из книги Валерия Богданова и Светланы Поповой «История обыкновенных вещей». Москва. Издательство «Педагогика Пресс», 1992 год. День за днем из истории календаря. День за днем. Город Эфес славился великолепным храмом, построенным в честь богини Артемиды, покровительницы животных и охоты. Этот храм считался одним из семи чудес света. В 356 году до нашей эры храм сгорел, причем не случайно, и его поджег некий пастух по имени Герострат. На суде он объяснил, что решился на этот поступок, желая прославиться любым путем и тем самым обессмертить свое имя. Герострата казнили, а жителям города это имя было запрещено упоминать. Суд хотел стереть память о поджигателе, но историк Феономб нарушил запрет, и от него последующие поколения узнали о преступлении. Таким образом, Герострат добился своего, он обессмертил свое имя, только какой ценой. Появилось даже крылатое выражение «слава Герострата», обозначающее самые черные, самые постыдные поступки людей, движимых желанием во что бы то ни стало прославиться. К сожалению, Герострат не единственный честолюбец, кого запомнила история. Откроем календарь. Все привычно. В одних месяцах 31 день, в других 30, самый короткий месяц — февраль. В нем 28 или 29 дней. Почему? Оказывается, дни у февраля украдены. И дело опять в честолюбии. Римляне, от которых мы заимствовали летоисчисление, в древности пользовались календарем, делившим год на 10 месяцев и имевшим 304 дня. Год начинался с марта, посвященного Марсу, богу войны. Декабрь был 10-м, последним месяцем. Отрезок времени между декабрем и началом весны назывался безмесячным. Такой год был очень неудобен, он отставал от природного хода времени. В 7 веке до нашей эры безмесячный промежуток решили разделить на 2 месяца. 11-м стал январь, названный в честь покровителя входов, выходов и дверей бога Януса, обладавшего даром ясно видеть все в прошлом и будущем. Последним месяцем стал февраль, в честь бога мертвых, Фебруария. На его долю удалось всего 28 дней, к тому же последний, 28-й день, посвящался мертвым душам, так что февраль был вдвойне несчастливым месяцем. И все равно римский календарь отставал от солнечного на 10 с лишним дней, и с каждым годом календарные числа все меньше соответствовали природе. Приходилось каждые 2 года вставлять 13-й месяц, Марцедоний, что значит «увядающий». Длился он 22-23 дня. Началась невообразимая путаница. День Бахуса, бога вина и веселья, справляли, когда виноград еще не созрел, и вина не было, а осенний праздник жатвы приходился иногда на зиму. Император Юлий Цезарь решил навести порядок. В 46-м году до нашей эры он ввел новый календарь, который позже назвали юлианским. Император придумал его не сам, а руководствовался советами египетского астронома Сазигена. Надо сказать, что жители Древнего Египта начали строить свою жизнь в соответствии с фазами Солнца уже 6 тысяч лет назад. Жрецы знали основы астрономии, вычисляли сроки разливов Нила. Египетский год равнялся 365 дням. За такой период наша планета оборачивается вокруг Солнца, точнее 365 суток, 5 часов, 48 минут, 46 секунд. Високосного года не было. Новый год начинался 19 июля, когда при восходе Солнца на востоке появилась ярчайшая звезда Сириус. Год по календарю, введенному Цезарем, содержал, как и египетский, 365 дней. Каждый четвертый год становился годом со днем, имел 366 дней. Количество полных месяцев, 31 день, осталось прежним, а к каждому пустому – 29 дней, и к февралю с его 28 днями прибавили по одному дню. Опять февралю не повезло. Он имел 30 дней раз в 4 года, а в обычные 29. После смерти Юлия Цезаря в его честь один из месяцев назвали июлем. Преемником Цезаря стал Октавиан. За свои императорские заслуги он получил от знати титул Августа, то есть священного. Это событие было увековечено, появился месяц август, но в августе насчитывалось 30 дней, а в июле 31. Разве мог честолюбец стерпеть, чтобы в его месяце оказалось меньше дней, чем у предшественника? И тогда у последнего в году месяца февраля, который всего-то имел 29 дней, был отнят один день и отдан августу. Ну, казалось, теперь с путаницей покончено. Но в календаре Цезаря была допущена вроде бы незначительная ошибка. Длина календарного года стала на 11 минут больше астрономического. Сначала этого никто не замечал, но через 2000 лет май сместился бы на апрель, а сентябрь на август. Споры о том, как поправить дело, начались давно и велись очень долго. Только в 1582 году Папа Римский Григорий VIII утвердил новый календарь, названный в его честь Григорианским. Справедливости ради надо сказать, что папа никакого календаря не придумывал. Его автором был итальянский врач-астроном Лилио. Честолюбивый Папа Римский взял на себя ответственность, начертал слово «утверждаю» и увековечил свое имя. Этот календарь исправлял ошибки Юлианского, но не совпадал с ним на 10 дней. Последующей этой разнице предстояло увеличиться. В XVIII веке до 11 дней, в XIX до 12, в XX и XXI веках до 13, а в XXII веке до 14 дней и так далее. Григорианский календарь был немедленно введен во Франции, Италии и Португалии. В Древней Руси летоисчисление велось от сотворения мира, а не от Рождества Христова, как в Григорианском. Сначала год начинался с марта, а с конца 15 века сентября. Петр I указом установил новое начало года вслед за 31 декабря 7208 года от сотворения мира наступало 1 января 1700 года. Для доброго начинания приказано было в Москве все дома украсить зелеными ветвями, елкой, и друг друга поздравлять с Новым годом и новым столетием, столетним веком. «Никогда новое столетие от старого так не отличалось», — писал Пушкин в «Истории Петра», но принятый календарь был юлианским. Решение о переходе на григорианский календарь принято 26 января 1918 года. Новый календарь ввели с 1 февраля по старому стилю 1918 года. Этим календарем до сих пор пользуются в нашей стране и во многих других странах. Календарь – древнейшее изобретение человека. На скалах мыса Бесов-Нос, что на восточном побережье Онежского озера, долгое время внимание туристов привлекали загадочные линии, штрихи и овалы, процарапанные каменными резцами первобытных людей. Эти пометки оказались календарем. Звездочетам каменного века потребовалось, понятно, многие годы наблюдений, чтобы создать такой календарь. Подобные памятники истории цивилизации находят во многих районах земного шара. Но, конечно, ими творческая мысль изобретателей не ограничилась. Тем более, что не везде люди считали время одинаково. В одних местах в расчет брали движение Солнца, в других – фазы Луны, в третьих – расположение звезд. Благодаря этому и появились разные календари, именуемые христианскими, мусульманскими и буддистскими. Да и они имели много разновидностей. Очень интересно в этом отношении Индия. До 1957 года в стране действовало несколько официальных и около 300 местных календарей. В календарях японцев долгое время летоисчисления связывали с императорскими эпохами, годами правления того или иного императора. А таких эпох набралось около 250. И день рождения японцы отмечают по-особенному. Новый год, независимо от дня появления человека на свет. Так что ребенку, родившемуся 30 декабря, 1 января исполняется уже один год. В княжестве Бутан придворные астрологи в конце каждого года составляют гороскоп на следующий. Когда они видят, что на такой-то месяц или день выпадает неблагоприятное сочетание звезд, этот нехороший день или месяц из календаря выбрасывают и заменяют другим. Поэтому случается, что бывает в году 2 августа и ни одного сентября. Совсем немногим более 100 лет назад в наших северных деревнях были в ходу календари-фартуки с вышивкой. Знаки отмечали различные сельскохозяйственные циклы, сев, уборку урожая, выгон скота на пастбище, пахоту, сенокос, охоту и другое. Это был месяц слов или земледенческий народный календарь, тесно связанный с трудовой жизнью. Возьмем, например, только май. Здесь и день Ирины-рассадницы, когда высаживали рассаду на грядках, и Никола Вешний. В этот день сажали картофели и сеяли ровые, и день Сидора-огуречника, и день Алены Льносейки, и Федосьи-гречишницы. Настенные календари месяца слова из 1727 года выпускала Петербургская академия наук. Кстати, у современных календарей, созданных типографским способом, есть далекий предок, связанный с именем знаменитого первопечатника Ивана Федорова. Князь Осторожский решил завести в родовом замке печатню. Вызвал он вострок Ивана Федорова. Здесь-то 5 мая 1581 года и издал Фёдоров скромный листок, на котором напечатал стихи, посвященные каждому месяцу. Помечены были наиболее важные даты. Первые отрывные календари стали печатать в конце прошлого века известный издатель Сытин. Ярко оформленные, они пользовались большой популярностью народа. Консультантом сытинского календаря был Лев Николаевич Толстой. Сам Сытин писал о своем замысле. «За издание календаря я взялся не сразу и готовился к этому делу целые 5 лет. Я смотрел на календарь, как на универсальную справочную книгу, как на домашнюю энциклопедию на все случаи жизни». Сейчас тираж всевозможных календарей составляет 40-50 миллионов экземпляров. Из них добрая треть приходится на долю самого традиционного, называемого в народе «численником» отрывного настенного календаря. В ее подготовке участвуют в среднем 2000 человек – известные общественные деятели, представители науки, искусства, журналисты, рабочие. Поэтому он и становится интересным и полезным спутником на целый год. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас. Истории обыкновенных вещей».